«Такая зверушка».
Здравствуйте, друзья, это «Комсомольская правда», прямой эфир программы «Вот такая зверушка», которую сегодня мы проводим вместе с Российской кинологической федерацией. Меня зовут Антон Челышев, я представлю всех участников нашего эфира. Во-первых, Марианна Гладких, Марианна, зоопсихолог, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня исчезла, что называется, исчез ваш официальный титр почему-то. Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главврач ветклиники «Спутник». Друзья, сегодня мы в течение ближайших двух часов будем отвечать на ваши вопросы, будем говорить о том, как правильно собаку выбирать, на что внимание обращать. Как вести себя в питомнике, собственно, какой щенок подойдет именно вам, какая порода именно вам подойдет, ну и все остальное то, прочее тоже, как гулять, как лечить, как кормить, как приучать ходить в туалет и, в общем, и самое главное, не ходить в туалет там, где не надо. Вот, друзья, давайте... Я напомню, что нас сейчас слышат и видят не только аудитория радио «Комсомольская правда», но и аудитория социальной сети «Одноклассники». Присылайте свои вопросы, я полагаю, их будет много. Присылайте свои вопросы в WhatsApp и Viber на 967-200-97-02, 967-200-97-02, WhatsApp и Viber наш редакционный, а также можете оставлять свои вопросы в комментариях под трансляцией в интернете, который вот уже сейчас идет. Вы можете заходить на официальную страницу Российской кинологической федерации и, собственно, в комментариях под этим постом свои вопросы оставлять. Да, прямой эфир идет, я все вижу, поэтому ждем ваших вопросов. Итак, давайте, уважаемые коллеги, собственно говоря, начнем с того, что вроде как вот мы все, семья хочет собаку, человек один хочет. Кстати, имеет ли значение вообще, Марианна, кто выбирает собаку, семья или там, одиночка?
Да, конечно, имеет значение, естественно. Потому что, когда человек выбирает один собаку, ему найти согласие с самим собой все-таки проще. Когда речь идет о семье, то иногда собаку выбирают в угоду персоне, ну так скажем, да, или человеку, который в дальнейшем может с ней совсем не заниматься. И все планы на это животное, они могут пойти крахом, и для других членов семьи это может стать, в общем-то, обузой и нагрузкой.
Ну, а если человек один, может быть, ему кажется, что вот ему подойдет, скажем, питбуль, а ему там максимум чихуахуа можно заводить.
Вы знаете,
мы же все внутри, как бы, так сказать, короли, принцы и великие собаководы.
Вы знаете, на самом деле я хочу сказать, что вот здесь чаще всего бывает такая глобальная ошибка, когда люди выбирают собаку, ориентируясь, ну, если так, позволите сказать, на моду, да, то есть посмотрев какой-то сериал, вот это очень частенько случается, или увидев какую-либо передачу, где собака лихо выполняет определенные трюки, или там прослушав, опять же, по радио, да, какой-то комментарий, который призывает, что вот именно такие собаки нужны вот именно сейчас там, да, гражданам. И проблема заключается в том, что для того, чтобы выбрать собаку, надо сначала понять, для чего была создана та или иная порода. Вот вы знаете, не побоюсь этого сравнения, но, в принципе, это как с машинами. Вот если у нас есть, например, Мерседес, да, ну, неважно, какой там марки, или, например, УАЗ Патриот, или уж не говоря про трактор, там, К-700, то, наверное, они все выполняют разные функции. Они все удивительно хороши, но каждый по-своему. И вот основная ошибка, если человек начинает выбирать собаку, не познакомившись, для чего она была создана, эта порода. И зачастую потом очень удивляется, что она не оправдывает его ожиданий. Как вы думаете, Илья?
Да, я абсолютно вас поддерживаю. И вообще, мне кажется, надо начинать с того, что задать себе вопрос, а точно ли я хочу собаку? Когда, прежде чем завести ребенка в семье, многие думают, а нужен ли мне ребенок, и готовятся как-то. И вот спрашивают меня мои друзья, ну вот у тебя появился ребенок, как это? Это никак, это совсем по-другому, это вообще другая жизнь абсолютно. Ну, с собакой не все так радикально, но тем не менее, конечно, надо начинать с вопроса о том, готовы ли вы завести собаку и нести за нее ответственность, нужно ли действительно, или это просто какой-то порыв у вас минутный, который пройдет, и собака станет не нужна, и это будет очень грустная история. Поэтому, да, обязательно, во-первых, ответьте на вопрос, хотите ли вы собаку и готовы ли вы к этому, а потом уже надо выбирать породу. И совершенно верно, посмотрев, особенно это детям, да, свойственно, посмотрев какой-нибудь фильм про замечательную собаку, 101 далматинец, да, ребенок сразу же хочет далматинца. У этой породы есть тоже ряд особенностей, да, это порода, которой нужна достаточно интенсивная физическая нагрузка и так далее. Поэтому не стоит в этом вопросе поддаваться порывам, надо, конечно, ну, хорошо бы действовать взвешенно.
Давайте несколько начнем потихонечку отвечать на вопросы на нашей аудитории и в «Одноклассниках», и в эфире «Комсомольской правды». В эфир вам вопрос можно присылать в эфирный WhatsApp и Viber на 967-200-9702, 967-200-9702. Я напомню, что в нашей студии председатель комиссии по международным испытаниям пользовательских и разыскных собак комитета РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих качеств Марьяна Гладких и кандидат ветеринарных наук, главврач ветклиники «Спутник» Илья Середа. Вот уже пошли конкретные вопросы. Мы, конечно, будем стараться отвечать на все вопросы возможные, но в основном главная наша сегодняшняя задача рассказать о том, как правильно собаку выбирать. Вот есть такой совет, когда ты выбираешь собаку, нужно обязательно информацию о породах, которые тебе нравятся, изучить в интернете и вот обсудить с членами семьи. И тогда вопрос у меня возникает, а в каких источниках эту информацию искать? Потому что если, например, заходить на сайт каких-нибудь крупных клубов, занимающихся той или иной породой, конечно, они будут расхваливать свою породу. А где вот объективную информацию получить о породах?
Вы знаете, во-первых, существует такое понятие «стандарт породы», да? И даже если это не официальный источник, тем не менее стандарты редко кто-то перевирает, если так можно сказать. В любом случае там можно прочитать, есть такая строка, называется «применение». И там очень четко написано, для какой цели эта порода была создана, как она должна выглядеть. Ну и бывает, что приведена история породы. То есть можно ознакомиться хотя бы, должна ли она быстро бегать от вас, или она будет все время рядом с вами, да, или за вами, или вам надо ее защищать, или есть еще какие-то особенности. На самом деле, мой совет, наверное, он будет немножко другого порядка. Если вы посмотрели стандарты, поглядели картинки и определились, что вам вот очень нравятся, например, собаки этой или другой породы, сходите на выставку. Вот на самом деле это очень важный момент, потому что, первое, вы их увидите вживую, вы посмотрите, насколько они вам нравятся, ну вот внешне, да, насколько они соответствуют вашим ожиданиям. Второй момент, там всегда можно поговорить с владельцами, причем не столько даже или не только с заводчиками, но с теми, кто просто завел собаку, вот он ее привел туда показывать, и он может вам рассказать, ну, такие нюансы, которые в интернете, как вы говорите, да, может быть, и не прочитаешь. Второй момент, там можно встретить и взрослых собак, и щенков, и поглядеть даже на их поведение, пообщаться, посмотреть, и, может быть, вы как раз, вот как сказал Илья, примите решение, что мне не только эта порода, может, мне и собака-то вообще-то не нужна, да, достаточно того, что я уже вот посмотрел, потрогал и убедился, например, что на ней полно шерсти, или, наоборот, шерсть отсутствует.
Доктор, а как, опять же, вот тот же самый вопрос, только применительно к здоровью собак, потому что, опять же, если смотреть, тут немножко ситуация такая, знаете, полярная, если смотреть на информацию о собаках в любых источниках, то все собаки идеальны, да, вот эта собака там и с людьми ладит, и с детьми ладит, вот, нет информации, потому что, знаете, эта собака порода не очень, я бы не советовал, да, вот, а если говорить о здоровье, то все наоборот, у всех собак какие-то есть проблемы, ну, все больные.
Совершенно верно. Конечно, ну, у нас у врачей, скажем так, свои списки. Это называется породно-ориентированный подход. Да, он есть в каждом направлении ветеринарной медицины, будь то гастроэнтерология, кардиология или ортопедия. Но вот за примером далеко ходить не нужно. Давайте я расскажу о том случае, который был у меня вот буквально
недавно. Вчера. Давайте так. Да. Об этом случае вы расскажете через 2 минуты. Мы сейчас на 2 минуты попрощаемся с аудиторией радио «Комсомольская правда», но аудитория «Одноклассника» «Окей, видео» останется с нами, мы останемся с ними. В общем, микропауза.
«Какая зверушка».
Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда».
Вот такая зверушка.
Возвращаемся мы в параллельный эфир. К нам присоединяется аудитория радио «Комсомольская правда». Аудитория «Одноклассников» никуда от нас и не уходила. Итак, доктор, вот теперь рассказывайте эту историю, да, которую вы две минуты назад нам обещали.
Я почему постоянно говорю об ответственности? Ну, я потому что часто вижу ситуации, которые сопровождаются принятием решения, достаточно сложным для семьи, да, и вот тот пример, который я хотел привести, вот буквально вчера я прооперировал собаку, это собака породы лабрадор, которая пришла в клинику в возрасте 6 месяцев с жалобами на то, что собака быстро устает, часто присаживается на прогулки, стала менее активная, что-то ее беспокоит и так далее, ну, в общем, стало очевидно, что у собаки классический вариант такой дисплазии тазобедренных суставов. Мы об этом еще ни разу, Антон, не говорили, да, это тема отдельного эфира, наверное, но тем не менее, так же, как и у людей, у животных есть такая проблема, да, которая сопровождается изменением формы сустава. И это приводит в конечном итоге к развитию остеоартрита. Наверное, все слышали этот термин у взрослых людей, да, у пожилых. Вот остеоартрит есть, когда больно двигаться, особенно после отдыха, да, движения даются с трудом и так далее. Так вот, у собак возникает такая же история. И при дисплазии первые признаки остеоартрита развиваются очень рано. Дело в том, что в некоторых случаях дисплазия лечится достаточно, ну, так называем, так скажем, инвазивными методами. То есть для того, чтобы щенка избавить от дисплазии, ему нужна очень серьезная операция. И эта операция, вот одна из них, это так называемая двойная остеотомия таза. Что это такое? Мы хирургически устраняем подвывих, то есть патологическую подвижность в суставе. Для этого нам приходится распилить таз в двух местах. В общем, за одну операцию мы делаем 6 хирургических доступов. Вот вчера я такую операцию провел. Операция длится около 3 часов. И только имплантаты на эту операцию стоят в районе 40 тысяч рублей. Так вот, пришла девушка, которая учится в старших классах со своим папой. Папа купил ей лабрадора. Она без ума от собаки. И она видит, что с собакой что-то не так, что у собаки что-то болит, и она готова сделать для нее все. А папа говорит: дочка, 40 тысяч стоят только имплантаты. Откуда мы возьмем эти деньги? И эта история сопровождается моральной травмой для родителей, для ребенка, который понимает, что собаке плохо, ей нужна тяжелая операция, что нет денег в семье на эту операцию. И если ее не сделать сейчас, вот в этом месяце, да, пока собаке 6-7 месяцев, дальше будет все только прогрессировать и ухудшаться. Готовы ли вы к тому, чтобы нести в полной мере ответственность за собаку, и если она заболевает, платить за ее лечение? Это важный вопрос, на мой взгляд. Потому что есть методы, которые являются достаточно дорогостоящими, к сожалению. Мы, слава богу, немножко продвигаемся в вопросах понимания, да, развития болезней, и все меньше у нас иллюзий относительно того, что патологии суставов лечатся хондропротекторами, и надо подождать, и все будет нормально, сейчас вот мы мышцы укрепим и так далее. К сожалению, нет. Вот такой пример, да.
Ну, конечно, пример потрясающе иллюстративный.
Но, кстати, очень реальный сейчас, потому что на самом деле я соглашусь полностью с Ильей. Вот буквально года 2 или 3 мы переводили там книгу, которая касалась наследственных заболеваний у собак. И, соответственно, просто подчеркну, что у каждой породы, ну, практически почти у каждой, да, есть, я не скажу, это так, группа риска, но есть набор заболеваний или отклонений, которые у нее встречаются чаще, чем в среднем по другим породам. И это означает, что, по большому счету, еще раз соглашусь с Ильей, заводчики, то есть те люди, которые производят, собственно, вот этих собак, которые потом выбираются кем-то, да, они несут огромную ответственность за то, чтобы это животное было, ну, я не скажу абсолютно здорово, потому что это сложно, но, по крайней мере, здорово в той части, чтобы риск был минимальный, потому что про дисплазию, это даже вот пример, ну, конечно, ужасный, но ведь бывают же и другие, например, встречаются животные, у которых там проявляется эпилепсия, у которых проявляется там прогрессирующая атрофия сетчатки, да, это тоже, собственно, ужасно, потому что ты живешь с собакой до 4-5 лет, и вдруг, собственно, она начинает терять зрение. Сделать вот в этом случае практически, насколько я понимаю, да, ничего невозможно. Кроме того, что ну, провести определенный анализ может заводчик, не владелец, заводчик, чтобы минимизировать риск рождения вот таких вот щенков. Поэтому вот, наверное, это следующий момент, что если вы все-таки уже определились с породой, она вам подходит, и подходит вам и по, если так можно сказать, психотипу, да, то есть и вы готовы с ней справляться, дальше встает очень серьезный момент, что вы должны понять, а какие могут быть у этой породы, я даже не скажу заболевания, но, наверное, и отклонения, да, какие-то. И как выбрать животное таким образом, чтобы потом с этим не столкнуться. Потому что, я соглашусь, деньги – это еще, наверное, то, что можно найти. Но вот моральный аспект переживания детей особенно, да, это компенсируется очень сложно.
Совершенно верно. Да. Еще все люди разные, и кто-то ищет деньги, а кто-то возвращает собаку владельцам в возрасте 6, 7, 8 месяцев. Просто она бракованная, мне такая не нужна. Спасибо.
Доктор, вот. А вот в этом случае, который вы рассказали, в итоге семья деньги нашла или они отказались от собаки?
Семья деньги нашла. Нашла деньги на имплантаты. Операции на данном этапе мы им провели ну, с такой с минимальной стоимостью и с очень длительной рассрочкой. Да. Но в итоге там, да, искали всем миром деньги на лечение собаки.
Давайте еще раз. Вы предупредите всем сообщите всем тем, у кого уже есть собака, в каком возрасте нужно щенков показывать ветеринару на предмет обнаружения либо не обнаружения у нее дисплазии.
Ну да, если мы говорим о патологиях суставов, то вот у меня лично есть очень хороший пример. У меня есть, скажем так, ну, можно назвать этого человека ментором, наверное, потому что это доктор, который всю жизнь занимается хирургией и ортопедией, да, это доктор, который живет и работает в Италии, зовут его Алдо Вицони, я много раз у него был, ну, вот я считаю, что это, наверное, один из ведущих специалистов в мире на сегодняшний день. И в его клинике, он, кстати, очень тесно работает с кинологическими клубами, является там, в том числе, какую-то должность занимает, в том числе в кинологических клубах, принято проводить обследование собакам в 4 месяца на дисплазию тазобедренных и локтевых суставов. Почему этот возраст очень важен? Потому что только в этом возрасте возможны операции, то есть если есть такая необходимость, можно провести хирургическое лечение, которое является вот как раз малоинвазивным. Да? То есть они по своей по степени, скажем так, хирургической травмы соответствуют косметическим операциям. Вот в возрасте с 4-4,5 месяца. Если собаке 6 месяцев, там уже вот это начинается история с распилами костей, да. С протезированием и так далее. Поэтому вот возраст играет ключевую роль в этом случае.
А можно ли, опять же, другие генетические заболевания, риск их возникновения определить путем генетических анализов, совершенно верно.
Вы знаете, на самом деле у нас, я хочу сказать, в нашей стране возможности чуть меньше, чем в зарубежных лабораториях. Потому что у нас есть лаборатория, она находится рядом с Санкт-Петербургом, И они проводят анализы на предмет установления, является ли собака больной, то есть проявится ли, возможно, это заболевание или это отклонение, или она является носителем, но это уже для заводчиков, да, то есть стоит ли ее использовать, что называется, в племенных целях. Но я хочу сказать, что круг этих заболеваний крайне невелик. То есть, в принципе, это в основном то, что связано с обменом веществ, но еще с некоторыми заболеваниями, которые, собственно, во всем мире проверяются. За рубежом круг этих исследований гораздо больше. И мало того, в ряде стран, например, там есть обязательность даже, да, то есть если ты берешь породу, где широко распространено то или иное отклонение, ты обязан просто провести этот анализ для того, чтобы в первую очередь, если ты владелец, знать, надо ли тебе что-то делать с этим животным, как-то его, скажем так, сопровождать, потому что вот Илья не даст мне соврать. Все-таки есть, так скажем, наследственно обусловленные заболевания, то есть те, которые проявляются при определенных условиях внешней среды, нагрузках, например, неправильном питании. Но если соблюдать все правильно, то риск большого такого, ну, скажем там, сильного развития, да, он, его можно минимизировать.
Да, и есть заболевания, которые достаточно легко, скажем так, идентифицировать их предрасположенность носительства, потому что есть конкретный ген, который отвечает за конкретную патологию. Да. Если мы говорим о других болезнях, но ну, опять-таки, раз мы начали там, о дисплазии говорить, то такого конкретного гена нет. Всегда это группа генов, это полигенная и полиэтиологичная. Это значит, причины, по которым дисплазия развивается, их может быть очень много, в том числе особенности конституции, которые наследуются генетически, вес щенка, интенсивность набора массы тела, там, условия содержания, травмы и так далее. То есть, если у меня есть на приеме пациент с дисплазией, я зачастую не могу сказать точную причину.
С аудиторией радио мы встретимся через несколько минут.
Какая зверушка.
Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.
Вот такая зверушка.
Вместе с аудиторией радио «Комсомольская правда» мы продолжаем. Меня зовут Антон Челышев. Я напоминаю, что в нашей студии главврач ветеринарной клиники «Спутник», кандидат ветеринарных наук Илья Середа и председатель комиссии по международным испытаниям пользовательских и разыскных собак комитета РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих качеств Марианна Голодки. Говорим о том, как правильно выбрать собаку. Отвечаем на ваши вопросы. Давайте вот на вопросы, которые пришли на наш редакционный WhatsApp и Viber, ответим. Но для начала давайте все-таки закончим тему с
как определиться с питомником.
С питомниками, совершенно верно. Mm-hmm. Да. Как правильно выбрать питомник?
Ну, смотрите, главное, первый шаг, да, надо определиться с тем, что этот питомник действительно входит в систему Российской кинологической федерации, соответственно, Международной кинологической федерации. Это значит, что каждый такой питомник имеет специальный документ, где подтверждается, что у него есть заводское клеймо. То есть это набор из букв, да, как правило, трех, которые показывают, что он зарегистрирован в нашей системе, в Российской Кинологической Федерации. Можно сделать очень просто. Попросить, во-первых, этот документ и, соответственно, проверить, относится ли он действительно, входит ли он туда, так ли он называется, и те ли люди являются его представителями. Это первый шаг. Да? То есть тогда вы, по крайней мере, будете точно знать, что этот питомник существует. Второй момент. Вы должны, соответственно, запросить родословные на родителей собаки, потому что родословная – это как паспорт, на ней стоит голограмма, это очень важный момент, на ней прописаны обязательно точно адрес и инициалы заводчика, и на ней указаны все данные по, собственно, нескольким поколениям, там до 4 поколений предков вот этих вот собак. То есть для вас это уже должно быть, для тех, кто хочет взять собаку, это должно быть подтверждением того, что эти собаки породистые. То есть у них есть история, да, ими занимались они, за их разведением кто-то следил. И естественно, что вот выбрав вот так вот питомник, необходимо, не надо стесняться, надо попросить эти документы. Если речь идет о породах, которые, ну, скажем так, служебные, да, или охотничьи, то тоже не нужно стесняться, нужно попросить документы, не вот как это часто пишут, да, он там чемпион всего на свете, а именно попросить документы, которые подтверждают, что эта собака прошла там курс обучения, или если это пишется, что он чемпион, показать те самые сертификаты, которые подтверждают, что действительно эти, ну, скажем так, регалии получены. Кстати, хочу сказать, не грех попросить оценки с выставок, потому что на самом деле собака на выставке не может получить удовлетворительную оценку, я не говорю слово отличное, именно удовлетворительную, если ее развитие, ее состояние не соответствует требованиям породы. То есть заведомо больные или животные с отклонениями в развитии туда попасть не могут.
По внешним признакам.
Ну, не только внешне, потому что, например, если речь идет о некоторых породах, которые вы должны активно двигаться, то они на ринге проводят достаточно много времени и должны очень быстро бегать, быстро останавливаться, демонстрировать некоторые, так скажем, особенности движения. Да? То есть если животное вот с той же дисплазией, оно не в состоянии будет это сделать. Опять же, кстати, хочу сказать, что если животное присутствует на выставках, то это значит, что, по крайней мере, минимальные тесты на социальную адекватность, оно проходит, потому что взять щенка от собак, которые там невротики, да, или могут быть агрессивны к людям или к животным, это тоже, в общем-то, не самое приятное, учитывая, что мы живем в городе.
А, доктор, а вот может ли опыт общения вот этого заводчика с ветеринарами каким-то образом помочь? Да? Ну, предположим, есть известные ветеринарные клиники, которые могут со своей стороны там информацию подтвердить о том, что вот да, этот заводчик очень тщательно, внимательно относится к своим собакам и так далее, не пускает в воспроизводство заведомо нездоровых особей.
Да. Ну, наверное, у каждой клиники есть так называемые лояльные клиенты и лояльные заводчики. Да? Но вообще это вот моя мечта, чтобы врачи и заводчики нашли наконец-то точки соприкосновения. Не то, что они сейчас не общаются, но это все происходит очень несогласованно, и каждый по-своему прав, потому что, к сожалению, у нас, ну, наверное, отсутствуют четкие стандарты, например, в лечении. Да? И очень часто заводчик сталкивается с тем, что его собаке, щенку, которая там у него находится, у заводчика или уже у владельцев, оказали неправильную помощь, очевидно неправильную. И такое, к сожалению, часто бывает. Обоснованно в некоторых случаях заводчики перестают обращаться в клиники и занимаются самолечением, потому что исчерпывают врачи лимит доверия. Да? Ну, действительно, врачебных ошибок достаточно много. К сожалению, это так. Поэтому есть ряд специалистов, которые сотрудничают. Из этого получается очень хороший тандем, да, потому что если сотрудничает и заводчик, и врач, и владелец, вот, мы выгоду получают все, да, всем от этого хорошо. И здорово, если это будет развиваться, я считаю, что мы должны это делать обязательно.
Я напоминаю, что аудитория сайта «Одноклассники» может оставлять свои вопросы под трансляцией, которая идет на странице официальной Российской кинологической федерации. Свои вопросы присылайте, мы по возможности будем на них отвечать. Можете также присылать вопросы в наши эфирные мессенджеры WhatsApp и Viber, номер 967-200-9702. Давайте несколько вопросов таких конкретных собаководам поможем, которые сейчас нас слушают по радио, ну, по крайней мере, вопросы на радио WhatsApp и на радио Viber прислали. Подскажите, пожалуйста, у собаки между подушечек забиваются снег и льдинки. Она нервничает и скулит. Есть ли мази для того, чтобы лапы не травмировались? Собака средняя, не породистая.
Мне кажется, честно говоря, мази в этой ситуации не помогут. Есть вариант с тапками, что не очень удобно, потому что не каждая собака позволит себе надеть тапки и бегать в них по снегу тоже не очень удобно. Бывает такое, что у собаки достаточно большое количество шерсти между пальцами, и на шерсть налипает снег, и это превращается в льдинки. Может быть, имеет смысл осторожненько подстричь шерсть между пальцами. Ну, наверное, это вот все мои рекомендации.
Ну, у меня тоже, я могу сказать, что вот весь воск или любые другие средства, на самом деле, они в данном случае абсолютно не помогают, честно скажу. Тапки, они тоже, вот как или любые сапожки, они, во-первых, еще зависят от конфигурации лапы собаки, потому что для кого-то они могут подойти, для кого-то они действительно, ну, скажем так, вообще неприемлемы. Поэтому надо просто, может быть, выбирать место, где собаке будет удобно, потому что все-таки есть неглубокий снег, есть утоптанные дорожки, тогда, может быть, имеет смысл гулять именно там, где снега немного.
Главное, берите с собой совочки и пакетики, чтобы, так сказать, вот, да, содержимое кишечников ваших собачек утилизировать. Порода чихуахуа, кобель, возраст 1 год, труслив. Но на прогулке бросается на собак любого размера. На людей бросается. Это невротическое состояние или это поведение можно как-то скорректировать? Тут, коллеги, вот я думаю, что сейчас будет замечательный ответ.
Мне кажется, это все-таки невротическое состояние, которое можно скорректировать. Но это особенность породы. Это как есть люди с определенным характером, так и собаки с определенным характером. Есть собаки, которым свойственен определенный тип поведения. Я почти уверен, что это можно скорректировать в лучшую сторону. Честно говоря, я не знаю, как. И что нужно для этого сделать?
А мы сейчас у Марианы спросим.
Да, давайте спросим у Марианы.
Я хочу сказать, что на самом деле это очень частое сочетание труслив и бросается, потому что самый такой, что ли, важный инстинкт у собак – это инстинкт самосохранения. Он часто проявляется в том, что животное, которое чего-либо боится, оно первым начинает нападать. Это такое как бы самозащита, да, уйди от меня, отойди подальше там. То есть надо понимать, что это происходит именно в целях самозащиты. На самом деле корректировать это лучше всего в самом раннем возрасте. Часто это бывает у щенков связано с тем, что это так называемый дефицит, ну или как его называют, неизжитая осторожность, да? То есть это связано с тем, что на самом деле, извините, чуть отвлекусь,
да-да,
мы думаем, что собаки, они такие же, как люди, то есть у нас полно времени, чтобы их вырастить. На самом деле, вот Илья не даст соврать, они становятся половозрелыми в 7-8 месяцев, ну 10, окей. Но это же раз половозрелый, это, считай, уже подросток. Это значит, что все, что мы должны сделать, например, познакомить ее с окружающим миром, надо делать очень рано. То есть вот ты взял щенка, ему 2 месяца, у тебя, по сути, время до 4-5 месяцев, чтобы заложить в него отношения к миру. В данном случае отношение к миру, это значит, что он все должен был увидеть. Вот этот чихуахуа, скорее всего, как правило, нас же берут собак и никуда их потом не выносят. А потом вдруг они выходят и видят этот огромный мир и начинают бросаться, потому что им страшно. Кстати, не факт, что он может быть труслив от природы, да? Но он такой, потому что он не знает, что с этим делать. Рекомендация очень простая. Во-первых, я не знаю возраст собаки, но если он молодой, надо просто не выпускать его, не давать ему возможность развивать эту реакцию, а показать ему много разных мест, то есть всюду брать его с собой. Знаете, даже, говорят люди, когда они постоянно ругаются, если дать им такую возможность, они все-таки от этого устают. Так что он просто должен устать бросаться. Ну, надо показать ему, что мир гораздо шире, и тогда он просто, ну, частота вот этих реакций, она снизится.
Вообще, конечно, это часто очень свойственно маленьким собакам, мелким породам. У меня самого чих, и мы его взяли в 4-летнем возрасте. У него не изжито вообще ничего. Все проблемы поведенческие, которые могут быть у чихов карликовых, у него есть.
Вы должны показать ему мир, Антон.
Я ему показываю мир, он как-то сторонится этого мира, и, в общем...
Слушайте, ну это естественно, по факту, как бы грубо ни звучало, это Маугли, да?
Да,
это Маугли. То есть мы можем научить каким-то вещам, но вот то, что было бы в начале, если бы вы его взяли маленьким, уже, к сожалению, надо понимать, что это сложно.
Да, я давно как бы даже не пытаюсь ничего менять, просто вот кормлю и гуляю. И лечу, если придется. Ну, не сам, конечно, да, а вот к услугам ветеринаров прибегаю. А имеет ли значение... Слушайте, интересное сообщение. Люди дома, раки, рыбы по гороскопу, а собака Гарри, фокстерьер, 2 года, стрелец, веселый и наглый, дети любят, но, блин, слишком активный, пишет Дмитрий. То есть знаки зодиака тоже оказывается, имеют значение.
А до этого где-то был вопрос про яктерьера, да, и относительно того, как они живут в
вольере.
Или в вольере, да. И вот это как раз одна из тех пород, которые требуют, мне кажется, рабочего использования. Да? Потому что это настолько сгусток энергии, а не собака. И если человек не подготовленный и заведет себе милого яктерьера, мне кажется, это просто может перерасти в катастрофу, правда.
А, еще раз, сейчас у нас будет очередная микропауза. После этого мы останемся на 2 минуты только с аудиторией «Окей, видео», с аудиторией «Одноклассников». А затем, через, собственно, 2 минуты к нам вернется радио «Комсомольская правда», к нам вернется аудитория наша эфирная. Итак, вот эта пауза.
Вот такая зверушка.
Родные перестали узнавать вас, коллеги не уважают, голова идет кругом. Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени.
Такая зверушка.
Для братьев наших меньших. Вот на такой полуфразе мы влетаем в прямой эфир радио «Комсомольская правда». А для радиоаудитории я напомню, что в нашей студии представитель комиссии по международным испытаниям пользовательских разыскных собак комитета РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих качеств Мариан Гладких и кандидат ветеринарных наук, главврач ветклиники «Спутник» Илья Середа. Меня зовут Антон Челышев. Итак, давайте продолжим отвечать на вопросы нашей радиоаудитории. Потом мы сосредоточимся уже на дальнейших пунктах нашего чек-листа о том, как правильно выбирать собаку. Овчарка-немец не спит в будке. Первую зиму дрожал, не вылезал. Ну, видимо, не вылезал из будки. Да, может быть, из квартиры не вылезал. Сейчас ему 3 года. Лежит либо на снегу, либо на досках. Даже в морозы. То есть теперь он не дрожит. Вопрос, почему? И не простудится ли он? Илья.
Ну, хотелось бы верить в то, что не простудится. Если лежит уже 3-й год и чувствует себя при этом хорошо, скорее всего, с ним будет все нормально. Огромное количество собак, которые живут в деревнях, и, естественно, у них там нет подогреваемых полов, грелок и чего-то еще.
Это возмутительно.
Кстати, да, вот есть такой еще один момент. Недавно совсем у меня был на приеме пациент. Добрые люди положили собаке грелку в будку. А при этом собака не так давно родила, и она там в этой будке находилась с щенками. И это привело к тому, что, к сожалению, у собаки появился огромный ожог поверхности кожи, потому что она лежала после родов, да, вот на этой грелке, а температура там в среднем там 45 градусов у грелки, да, и вот длительное положение тела, когда собака не меняет положение тела, приводит к ожогу, который проявляется спустя несколько дней только, да, то есть сначала развивается термический ожог, потом отек кожи, потом потихонечку развивается некроз, формируется огромная корка, иногда владельцы этого не видят под шерстью, поэтому осторожнее с электрическими грелками, потому что вот такой добродетель может иногда привести к плохим очень последствиям.
Вот, а по поводу овчарки скажу следующее, да. Что на самом деле, если, я не знаю, как там оборудована их будка, но по большому счету имеет смысл в будку класть солому. Угу. Потому что собака может не быть в этой будке, поскольку ей там и некомфортно, и не тепло. Ведь будка, она может защищать от ветра. Но если они хотят обеспечить именно как зимнее убежище, то самый простой способ — использовать солому, положить туда, собака сама совьет, ну, если так можно сказать, в кавычках, гнездо, умнет там как надо, что надо, выкинет. И, кстати, может лежать тогда уже не просто на снегу или досках, а будет лежать на той же соломе, которую она может сама же, ну, что называется,
будет лежать
соорудить,
всю зиму,
соорудить,
и после чего мы начнем называть ее медведем.
Будет собака на сене.
Да-да, но я хочу сказать, что на самом деле люди, которые содержат собак в вольерах и с будками, они используют солому, ну, в редких случаях сено.
Да, Согласен. Хорошая очень рекомендация.
Так, вот еще одна история. Галина пишет. Пожилая собака, мальчик, 15 лет. Порода не указана, видимо, двор-терьер. Как правильно, кстати, дворняжек называть? Вот, по науке,
по-разному. Да? Вот смотрите, если вы не знаете, какая это порода, тогда беспородное животное. Если вы знаете породу, от которых она произошла, тогда это помесь.
Помесь. Все. Да, ну, я метис. Просто я к тому, чтобы
метис
мы...
Метис овчарки.
Да. Ну, метис нет, я метис бы не стала. Нет, вы знаете, метис вообще на самом деле это жанровое такое название. Если вы откроете словарь, то метис – это плод любви, ну или не любви, белого человека и индейца. Вот он метис.
То изначально, да, то есть, вот это слово
означает. Метис,
да,
но,
да,
когда люди, но если говорить корректно, да, то все-таки помесь. Помесь. Потому что на самом деле, если взять плод, например, темнокожего и европейца, то это будет мулат. Но мы же не говорим мулат овчарки.
Мы можем.
А хотя по факту
это
два термина совместимых. Что метис, что мулат, еще есть самбо. Да, вот. Самбо-лаечки.
Галина пишет. Галина, простите, мы тут от вашего вопроса отвлеклись. Пожилая собака, мальчик, 15 лет, часто отказывается от еды, ест только натуралку. Иногда влажный корм, в основном это гречневая или рисовая каша с мясом курицы. Иногда соседи отдают отдают колбасу и сосиски, их отвариваю, мне показалось, отовариваю. Соседи отоваривают за колбасу и сосиски. Иногда не ест 2 дня. Сухой корм не ест совсем. Что делать? Вот такая вот печальная история. 15 лет. Кабель.
Да. Ну, есть несколько причин, по которым собаки могут отказываться от еды. К первой группе причин стоит отнести какие-то болезни, которые приводят к тому, что у собаки пропадает аппетит. И вторая группа, скажем так, животных, которые могут себе позволить отказаться от еды, и никаких последствий голодания негативных в этом случае не будет. Собака может без последствий голодать достаточно долго, в отличие от кошки. Вот у кошки голодовка 2-3-дневная приводит к достаточно серьезным нарушениям со стороны печени и желчных ходов. Поэтому для кошки голодовка – это очень, очень тревожный сигнал. Чего нельзя сказать о собаке. Поэтому если собаке 15 лет, вы никогда ее не обследовали, было бы неплохо, конечно, провести так называемое диспансерное обследование, которое обязательно включает рентген, УЗИ брюшной полости и анализы крови. Это, скажем так, позволит получить информацию о состоянии наиболее важных органов и систем и заподозрить, может быть, наличие каких-то проблем.
А я добавлю еще по поводу кормления, да, собственно. Потому что на самом деле животные, особенно когда они проживают в доме, у них потребности в питательных веществах и энергии может быть достаточно снижена. И учитывая, что собака ест натуральный корм, уже не знаем, в каком она объеме это делает. Соответственно, она может себе позволить есть только тогда, когда ей действительно ну, что-то необходимо. Если бы эта собака занималась, например, интенсивно, имела нагрузки интенсивные, какую-то деятельность осуществляла, проживала бы, например, на улице, то наверняка таких проблем бы не встало. Но с животными, которые живут в квартире, и плюс, не побоюсь этого слова, я не знаю, как вы к этому отнесетесь, такое называется понятие «извращенный аппетит». То есть, когда животному дают то, что ему хочется, и он начинает выбирать именно только то, что ему нравится, потому что от недостатка, еще раз подчеркну, энергии и питательных веществ он не страдает. Поэтому, скорее всего, в данном случае, раз собака ест натуральную пищу, да еще плюс вот подарки, так сказать, от соседей, может быть, она просто и не нуждается в этом. Они могут действительно не есть по 2-3 дня и чувствовать себя при этом совершенно комфортно.
Да, я вот и радуюсь, когда у меня собака начинает отказываться от еды, потому что я знаю, что она поддерживает себя в форме и в тонусе, и когда начинает даже немножечко худеть, мне становится от этого хорошо и приятно.
Так, ну давайте вернемся мы к процедуре выбора, да, выбора собаки. У нас 3 минуты мы в эфире радио «Комсомольская правда» будем оставаться, затем будем работать только с аудиторией одноклассников. Поэтому давайте вот быстро расскажем нашей радиоаудитории о том, как и что нужно делать, когда вы уже приехали в питомник там, выбирать щенка.
Вы знаете, я бы, например, да, дала такую рекомендацию. Необходимо увидеть не только самого щенка, чтобы вам его вынесли, но необходимо увидеть, собственно, условия содержания всех щенков и родителей, потому что тогда, по крайней мере, у вас будет представление о том, как они себя ведут, как они выглядят, здоровы ли они, как... потому что все-таки, если, например, условия содержания не самые приличные, да, надеяться на здорового щенка, ну, будет достаточно сложно. И у вас должно быть достаточно времени, чтобы понаблюдать за животными, именно как они общаются между собой, как общаются родители, чтобы можно было понять, насколько они вам симпатичны и насколько, собственно, они вам опять же нужны, потому что зачастую, увидев поведение щенка, люди могут вполне, ну, представить себе, что, например, вот конкретно этих животных я бы брать не стал.
Вот черепашки — совсем другое дело. Вот, хорошо, а что, какие, каковы признаки того, что вот питомник не то чтобы, может быть, не очень, да, но вот стоит задуматься, на что нужно обращать внимание и, в общем, ставить все знаки вопроса?
Вы знаете, в первую очередь это состояние самих животных, да, потому что здоровое животное, вот Илья расскажет быстро, ну, собственно, да, раз у нас немного времени, как выглядит. И абсолютно так же на условия содержания должно быть чисто, убрано, животные должны быть подвижные, с ясными глазами, с хорошим аппетитом, прекрасно двигаться, общаться с людьми, потому что если ты приходишь, а они от тебя убегают, здесь тоже что-то не то. То есть, в принципе, должна быть, ну, такое ощущение, знаете, как хорошей такой собачьей жизни. Да, вот если так.
Илья, у нас минута. Как должны выглядеть здоровые щенки и их родители?
Ну, то, что можно оценить быстро, да, первое, на что мы обращаем внимание, это активность собаки, физическая активность. Ну и, естественно, показателем общего здоровья является качество шерсти и кожи. Ну и, ну, скажем так, чистота условная того помещения, в котором находятся животные. Но если вы, скажем так, продвинутый пользователь собаки, то вы можете оценить состояние слизистых оболочек. Они должны быть бледно-розовые. Вы можете пощупать животик и, ну, наверное, что еще? Послушать сердце.
Спасибо большое. С аудиторией радио «Комсомольская правда» мы прощаемся на неделю. С аудиторией «Одноклассников» мы останемся на связи, друзья. Не прощаемся.
Вот такая зверушка. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.